Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Мы на Пасхальной седмице говорим о вдохновляющих авторах, о вдохновляющих темах. И сегодня гостями нашей радиостудии являются Лариса и Анастасия Гачевы, дочери Георгия Дмитриевича Гачева, которому 1 мая исполнилось бы 95 лет. Георгий Гачев – российский философ, культуролог, литературовед, эстетик, филолог, доктор филологических наук, человек, который положил начало таким понятиям, как ускоренное развитие литературы, известный своими интереснейшими дневниками и необычный, я бы сказал, по всем параметрам, восприятие жизни Георгием Гачевым настолько меня, честно говоря, вдохновило, что я его стал сравнивать почему-то с близко знакомым мне, Царствие Небесное, выдающимся черногорским поэтом и писателем Йолы Станишичем, с которым мы 20 лет были очень близки, поэт, отчасти философ, человек, так же любящий жизнь, наверное, как и Георгий Гачев. Я передаю микрофон Анастасии Георгиевне, и надеюсь, сегодня мы целый час будем говорить вот именно об этом, о торжестве жизни, вопреки всему, что мешает нам воспринимать ее адекватно.
Да, спасибо большое за то, что сегодня вы в такие светлые, такие действительно духоподъемные дни, когда звучит «Христос воскресе», и мы все откликаемся «Воистину воскресе», говорим о Георгии Гачеве, потому что это был мыслитель, который действительно не разделял мысли жизнь, в котором жило то, что он называл доверием бытию. Мыслитель, который самого себя определял как человека, живущего и размышляющего о жизни, и вот это дело свое как мыслителя буквально вот за несколько дней до гибели определил так: прибавок в логосе, в творение Бога внося, продолжая его становясь. То есть главное, что делает мыслитель, который, так сказать, ориентировался, а он именно так ориентировался всегда на истину и абсолют, это мышление о сотворенном бытии, это проницание в каждое мгновение бытия и в каждое создание бытия, как в священное, как значимое, как лучащееся смыслами. Вот он всегда говорил, что он всю жизнь пишет философию быта как бытия. Каждый миг жизни священен. То есть нет вот этих каких-то, так сказать, превзысканных тем, популярных, может быть, как бы мы сейчас сказали, модных, да, и какая-то идет профанная жизнь, которая недостойна того, чтобы быть осмыслена, понята, оценена и сохранена. Для него каждое мгновение жизни сочится смыслами. И поэтому он, начинавший как такой, как он говорил всегда, литературовед, ученый в законе, то есть он окончил филологический факультет, долгие годы работал в Институте мировой литературы, и там знаменитая четверка филологов, крупных наших филологов, Георгий Гачев, Вадим Кожинов, Петр Полиевский, Сергей Бочаров, создавали новую теорию литературы, так сказать, новую концепцию образа, истории развития образа в художественной культуре. Они открыли Бахтина, собственно, вернули в культуру Михаила Бахтина. И много еще он сделал. Он написал книгу о содержательности художественной формы. То есть он, в общем, как филолог довольно долго работал. И вдруг в какой-то момент он понял, что он не может в себе разделить человека мыслящего и человека живущего. Он понял, что вот это вот такое кантовское разделение, да, вот этого быта и бытия, мышление и бытия, ну, невозможно. Что даже самые повседневные ситуации жизни, вот, они дают ему понимание, так сказать, каких-то главных вещей. И вот он вышел на этот жанр жизни мышления, в некотором смысле пришвинский или розановский жанр. Вот сейчас изданы дневники Михаила Пришвина, и это потрясающий человеческий документ, да, огромное количество томов дневников Пришвина. Или Розанов, да, который тоже так же осмыслял опыты повседневности. Но Гачев тогда не знал Розанова, да и дневники Пришвина еще не были изданы. И вот он сам как бы переоткрывает этот жанр жизни мышления, когда каждый день он садится за пишущую машинку или до того, как он перешел на пишущую машинку, так сказать, от руки, садится и умозреет, да, промышляет жизнь, повседневные ситуации, внутри вот этого дневника, так сказать, жизни, пишет свои трактаты и исследования. Так написаны главные его книги, так написана его серия «Национальные образы мира», которую, собственно, он создавал на протяжении 35 лет, размышляя о том, как каждый народ видит мир, и сравнивая человечество с симфоническим оркестром, где каждый народ со своей уникальной партией. Но в то же время это именно оркестр, это целое, это симфоническое, или мы бы сказали, соборное целое, в котором народы не могут со своей какой-то волюнтаристической партией выступать, они должны встраиваться вот в это вот многоголосие, да, тембров, инструментов, голосов и творить вот эту симфонию бытия, симфонию мира. И для Гачева это было важно. Вот с одной стороны национальное как ценное, а с другой стороны универсальное, в которое встраивается это национальное. И вот так он написал серии своих исследований национальных миров. Причем это было в советское время, когда он не мог путешествовать, буквально поехать куда-то за границу, а ему очень хотелось видеть мир. И он предпринял такие интеллектуальные путешествия через культуру, через историю, через язык. Вот он всегда, знаете, Хайдеггер говорил, язык – дом бытия. Вот через, так сказать, смыслы и образы постигать картину мира. Он говорил, что каждая национальная целостность – это космопсихологос, да, единство местной природы, в которой живет народ, характера народа и способа его мышления. Действительно, вот Россия – страна, континент, да, огромные пространства. Он говорил, что образ России – это такая бесконечность, восьмерка развернутая, вот знак бесконечности. Птица-тройка несется по этим пространствам, да, это такая ширь, которая нудит к какому-то действительно подвигу, свершению и так далее. Или, скажем, горские народы, где вертикаль, вот эти горы, которые задают вертикаль, задают этот образ подвига и так далее. Или, скажем, его родная Болгария, потому что по происхождению он болгарин, как он говорит, малый космос. Он рисовал Болгарию как образ мира Болгарии, как чашу, перевернутую вниз и вверх дном. То есть, с одной стороны, горы, где, так сказать, романтизм, гайдуки, да, там, на Балканах. И, с другой стороны, вот эта чаша, равнина, где живет народ, крестьянский народ, где все друг друга знают. Маленькая страна, в которой, как он говорит, царствует ты, мышление, извательный логос. То есть, вот так он исследовал мир, и одновременно это было познание самого себя, да, то есть опыт и самый мир, и познание. Познай себя и познай мир. Через вот этот дневниковый жанр. В результате вот эти его опыты жизни и мышления – это уникальные такие тексты, потому что они населены самыми разными людьми и вещами. То есть, когда он утром садился, например, перед своим письменным столом, открывал, распахивал окна и называл деревья «мои друзья и соседи по существованию». Ему было важно промыслить, какая-нибудь там шмель пролетит или какая-нибудь травинка растет, и вот он собеседует с этой травинкой. То есть это то, что вот он говорил, удивление бытию. Ведь это уже очень важно, потому что, понимаете, в человеке очень часто живет отрицание бытия, и это абсолютно такое антихристианское умонастроение.
Я не побоюсь этих слов, но мне кажется, это удел святых людей. Так воспринимать природу, воспринимать бытие, действительность и каждую, так сказать, ипостась природы. Правда? Я передаю микрофон Ларисе Георгиевне.
Мы, поскольку такие дни собрались и на действительно православной радиостанции «Радио Радонеж», я хотела немножко сказать вот о личном пути отца к вере. Конечно, вот вообще весь его опыт, вот Настя уже сказала, вся его жизнь, это было на самом деле, конечно, действительно такой религиозный опыт. У меня подруга монахиня, она говорит, что если бы твой папа не был философ, он мог быть великим святым. Но я так не могу, конечно, Господь судит о людях, какой он путь проведет, но то есть он действительно, он жил внутренней жизнью. Он как бы занимался таким настоящим духовным деланием. И его жизнь, она вот как по жизни его Господь вел, и он действительно в какой-то момент понял, что вот этим духовным деланием он уже сам заниматься не может, ему нужна помощь Божия. Вот когда я родилась в 72-м году, у них такой в семье у нас произошел конфликт, я младшая, дочь Насти было 5 лет, и, в общем, там даже шел разговор, что, может быть, семья как-то вот может распасться из-за того, что папа действительно как-то вот так себя повел достаточно резко по отношению к маме, она сказала, я боюсь с тобой просто жить. И он пришел к ней с покаянием и сказал, что я не могу справиться со злом в себе, мне нужна помощь свыше, давай крестимся. И мы тогда крестились на дому у такого священника, отца Николая Педашенко. Я была еще грудной ребенок, Насте было 5 лет, всей семьей. Этот батюшка, такой, ну, довольно известный был такой заштатный священник в кругах вот московской интеллигенции, у него был домовый храм, он служил у себя дома, крестил, и, в общем-то, даже нынешние некоторые священники, они знали его хорошо. Вот папа приходил к нему на беседы перед крещением, и спросил его, чем вы занимаетесь? Он говорит, я размышляю о национальных образах мира, вот эти космопсихологосы, что-то ему сказал. Он сказал, ну, вы подумайте о некоторых национальных образах божества, вот как национальные разные народы относятся, как вот у них, какие у них религиозные чувства или что-то. И папа всю жизнь мечтал такую книгу действительно сделать, и вот по крупинкам это он все собирал в своих писаний, и в конце жизни, действительно, перед тем, как вот он погиб, он эту книгу собрал, сделал и отнес буквально меньше, чем за месяц до своей смерти в печать. И вот уже Настя спустя только 8 лет после его кончины издала вот эту книгу «Образы божества в культуре». Надо сказать, что, конечно, вот это такой его путь удивительный. Ну вот я тоже сама в детстве помню, что когда я болела, папа читал мне вслух Евангелие. Когда там он меня из детского сада забирал, вот тут недалеко водил в храм Всескорбящих Радости на Ордынке. Это я теперь уже знаю. Помню, там такие большие колонны были, я к ним прижимался. Какой-то вот религиозный опыт я первый свой тоже получала от папы. И вот я тут как раз в этой книге, которую вот «Образы божества в культуре», которая издана, нашла такую запись. И вот он размышляет о заповеди блаженства. Зачитаю, наверное, чтобы его слово как-то выглядело. Вот пронзило вчера при чтении Нагорной проповеди. Заповеди блаженства. Блаженство дает нам Христос. То есть не просто счастье, как переводят французы, счастливый, бедный духом. Опять вот этот национальный момент. Я тут пропускаю фразу, и он пишет. Помню, на утро покрещения всей семьей в 72-м году крупным шрифтом исчезла нервная система, восклицательный знак. Так свое состояние и новорожденное существо ощутил я. Да, исчезла нервная система, но родилась душа, как нечто простое, той же субстанции, что и Бог. И точно произошел скачок от нервов и чувствительности, раздражительности плоти и мяса, когда ты просто зообиосущество, подвластное, растерянное, разбросанное на реакции, рефлексы и прочее. В уровень блага, в блаженство. Это ошеломляющий переход. И с тобой он случается еще, когда молния Божьего луча и сноп веры пронзит и исторгнет слезы восхищения и умиления из-за корузлости твоей. И нет существа твоего и натуры, жестоковыдной. Но ты свят и благ на миг. Но миг этот так памяти ты кормящ всю жизнь, в иные мгновения, когда ты павший. Он тебе светит как память, как возможность снова. Ведь было небо в тебе, и ты сам был небом. Как и тот разбойник на кресте, кто уверовал, и сию же ночь окажется с Иисусом в раю. Но производить крупно себе надо этот уровень и выносить себя на него трудом веры и упражнением молитвы, все время держа под оком души эти образы горнего бытия, путь к которым через заповеди блаженства. То есть это вот какой-то маленький кусочек. Нельзя сказать, что, конечно, папа был постоянно в таком вот, как сказать, религиозном чувстве и размышлял. Он размышлял обо всем. Но это и было его как бы такая религиозная практика. Он называл свои записи исповести. То есть фактически он всю жизнь исповедовал. Вот все, что там в нем, весь этого поток сознания, он его выносил наружу и вот как-то устремлял к вечности.
А мне понравилось, по-моему, он сам говорил, он называл себя чуть ли не каким-то борт-инженером, которому шепчет на ухо.
Он говорил, что я как штурман, да, в бытии, который ведет судовой журнал. И точно так же, вот как я говорила, каждый миг жизни священен его записать. Вот я еще одну процитирую вещь. Когда он был еще в университете, это было как раз послевоенное поколение, то про него однокурсники напевали на мотив грузинской народной песни «Сулико». Гачев смысл жизни искал, но его найти нелегко. Смысла жизни. А что такое искание смысла? Он его искал в каждой большой и малой вещи, в явлении, в слове. И вот это, на самом деле, было такое глубинное религиозное искание. Я думаю, что такая форма исповедания веры в Творца и Творение. Он еще в 71-м году, вот за год до крещения, он так пишет. «Мое дело антинитарное». Ницшева. Ну, Ницше что провозгласил? Умер Бог, Бог умер. А мое дело – воскрешение Бога, обнаружение, что Он есть повсюду, в душе, в космосе, в логосе, и как Он ныне проявляется, и откровенен, и каков путь к Нему. Поэтому вот его и движение к национальным картинам мира. Бог повсюду, значит, Он и в национальном. То есть религия – это та значимая сфера духа, которая питает логос народа и психею народа. То есть вот это вот очень важно. И он как раз показывает вот эти исследования национальных, эмоциональные варианты религиозного чувства, причем и разные религии. Я бы это немножко сравнила, кстати, с тем, что вот отец Александр Мень в свое время, у него была вот эта знаменитая, да, серия томов «Религия в поисках пути истинной жизни», где он показывает...
Энциклопедия,
да, как в разных... так сказать, да, вот религиозных системах, еще до христианства, да, вот это как неведомому Богу, пришел апостол Павел и увидел это неведомому Богу написано. Значит, но это взыскание человечества, взыскание Бога, взыскание смысла. И вот он продумывал эти национальные варианты религиозного чувства. Причем, что очень важно, вы знаете, вот именно потому, что это был опыт жизни мышления, а не такого головного исследования, каждый народ верит, условно говоря, образ веры народа. А это было связано с его собственной религиозной рефлексией. То есть, вот Лариса уже цитировала, да, с вдумыванием, что, а что такое Бог? Что такое вера, что такое молитва, что такое духовное делание, что такое грех, покаяние, спасение, преображение. И это не была для него интеллектуальная операция, опять же. То есть это была его жизнь, экзистенция, это захватывало все его существо. Вот Лариса сказала, да, как он, отталкиваясь, ужасаясь себе, да, у него действительно, он был очень человеком такого мощного, действительно, темперамента, и, конечно... подверженный гневливости, вот я это, например, в себе тоже чувствую, да, вот такие вот у него были такие вот бурные, так сказать, вот всплески гнева.
Он называл себя жестковатым.
Да, и вы знаете, но потом это мог быть рикошет совершеннейший, да, и он, чувствуя вот это в себе, он всегда говорил, что вот есть два пути, которыми человек движется к Богу. Один от восхищения красотой Бога и творения, позитивный путь с людьми, другой из ужасания себя, как он пишет, реактивно бежа под его крыло, то есть через отталкивание от я. И вот в его судьбе мы видим два этих пути. Он это показывает, как в человеке. Действительно, это сложный путь. У каждого он, из нас он есть. Да, то есть, с одной стороны, вот к Богу его вел то, что он называл разумом восхищенным, да, когда он открывался бытию и Богу, как творцу всяческого бытия. И с другой стороны, ужас перед собой. Вот перед этой гиеной душевной, перед то, что он назвал чернью внутри себя. Вот я когда читаю его дневник 72-75 года, это дневник 3 года после крещения. Мы знаем, да, что, собственно, когда взрослый человек крестится, начинаются в том числе очень часто какие-то сильные борения внутренние, да. И вот как раз читаешь его и вспоминаешь слова Достоевского вот из подготовительных материалов к роману «Бесы», когда он говорит: «Ангел никогда не падает, бес до того упал, что всегда лежит, а человек и падает, и восстает». И вот для него... и как для каждого христианина, да, опыт восстания, вот этого воздвижения себя, собирания себя, он в их жизни, в этих его жизнемыслях. Он, кстати, например, какой была проблема? Вот это, конечно, такие очень исповедальные тексты. Он действительно никогда не приукрашивал себя, вот как на исповеди. Человек приходит, да, и не лакирует себя. Мы не можем себя лакировать. Так он в своих текстах абсолютно как бы раскрывался и не боялся писать какие-то такие негативные вещи. И потом, когда, например, ну, так получилось, что он на долгие годы был выброшен из печати и писал в стол, и, собственно, многие уже тексты его публиковались спустя десятилетия после того, как они были написаны, и он уже сам был другим. И он вот всегда повторял Пушкина: «Но с отвращением читаю жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Вот он, когда, например, книжка вышла, такая у него семейная комедия, это как раз вот опыт его... еще до крещения, да, вот первые годы вот семейной жизни с нашей мамой, еще Лариса не родилась, только я родилась, и сложные там были тоже моменты. И вот он в одном из интервью, как раз к книжному обозрению, он говорил: ну, чего было бы проще? Вот я мог бы взять, залакировать какие-то такие, ну, постыдные, да, вот моменты, которые были вот у меня тогда в жизни. И мог бы не рассказывать о них, и сделать себя таким более приемлемым героем, лакированным. Но ему было важно показать этот опыт, вот движение человека, так сказать, вот в том числе и к Богу, да, движение.
Некую эволюцию. Но ведь он сам, да, сказал, что пока он не угнездился, его слово, в семье, не произошло и его поворота к религии, к христианству. Все-таки все началось, наверное, с мамы, и Светлана Григорьевна тоже послужила достаточно этому процессу.
Ну, Светлана Григорьевна, да, вы знаете, причем интересно, она вот в своих дневниках всегда говорила, что она вот шла к вере через русскую религиозную философию. Они, собственно, одновременно как-то двигались вот в этом направлении. Каждый по-своему. Гачев, вот, с одной стороны, да, через опыт, так сказать, жизни мышления, через вот это восхищение бытием и ужасанием себе, да, вот стремление как-то, как он говорит, прибегнуть к помощи сильного, да, то есть все-таки Господу прибегнуть, да, и тогда не страшно идти по жизни. А вот Светлана Григорьевна, она шла через как раз чтение русских религиозных философов, для которых христианство было вообще основанием мысли и жизни, через чтение Николая Федорова, да, через чтение Владимира Соловьева, когда она понимала, что вот тот, так сказать, эксперимент, да, который в это время осуществлялся в Советском Союзе, да, где было много, конечно, и хорошего, да, и была и солидарность, и трудовое мироотношение, и всеобщее образование, и взаимопомощь, но в нем не было главного, не было опоры на веру. И она понимала, что это существенный изъян.
Более того, вера была враждебным чем-то для идеологии. А почему? Почему? Чем мешали религиозные философы становлению советской власти?
Ну вот я думаю, что тут было, конечно, глубочайшее, вот при том, что все на благо человека, все во имя человека, но колоссальное недоверие к человеку. И это обернулось ГУЛАГом, и это, кстати, тоже, между прочим, значимый эпизод вот такого духовного становления Георгия Гачева, и об этом надо сказать, потому что его отец, Дмитрий Гачев, тоже очень интересная судьба, Дмитрий Иванович Гачев, болгарский эстетик, музыкант, философ, который... Так сказать, приехал, он сначала эмигрировал в Европу, в Болгарии было, так сказать, антифашистское восстание 23-го года, после которого он должен был уехать в Европу, эмигрировать, и потом приехал в Советский Союз строить коммунизм, потому что он надеялся, что эта новая Россия, она принесет какое-то обновление миру, потому что вот в Европе, где он работал на заводах Форда, где была совершеннейшая такая скрижещущая, понимаете, вот эта прагматика, он пишет: «Умер великий пан», это Европа, которая совершенно, так сказать, утратила понимание жизни живого человека, она вся погрязла вот в этой прагматике. И он едет в Советский Союз, потому что он кажется, что вот эта новая Советская Россия принесет обновление. И он, когда встречает нашу бабушку, да, Миру Семеновну Брук, они встретились в Московской консерватории, он пишет родным в Болгарии: «Нас связывают природа с большой буквы, музыка с большой буквы, коммунизм тоже с большой буквы». То есть это как Гачев, Георгий Гачев, вот пиша о своем отце, он написал такую повесть «Воспамятование об отцах» и вообще очень много сделал для воскрешения памяти своего отца. Он говорил, что это сущностное явление для него, это ценность. И что дальше произошло? Дальше Гачев работает в Музгизе, он переписывается с Роменом Роланом, то есть начинается издание сочинения Ромена Ролана. И вот его принимают Гачева в Союз писателей, и в 1938 году его арестовывают. 8 лет в лагерях. Его спасает флейта, которую ему прислали. Он играет там в Колымском оркестре. Он пишет письма сыну, эти знаменитые колымские письма, где он пишет, так сказать, размышляет о великих эпохах, мировых художественных эпохах. Это вообще огромный какой-то внутренний подвиг. Вот, я думаю, что даже религиозный подвиг. Он сыну, который пишет ему о том, что он хочет поступать в университет, он ему намечает целую программу чтения всемирной литературы от Гомера до Гамсуна. Он мечтает о новой Болгарии, о том, что он, так сказать, окажется там, уже вот война идет, да, и, наконец, освобождена Болгария. Он мечтает, и дальше второй приговор, и он гибнет. Он гибнет на Колыме, и Гачев все время как бы внутри себя носил этот образ отца. Вот это вот так вот он стал жертвой сталинских репрессий, отец, и он всегда воскрешал этот образ отца. Потом вот в 90-е годы мы ходили, как раз его дело получали, и вот первое, и второе, и вообще всю эту трагедию, конечно, гибели одного из многих людей, которые верили в этот советский проект, который, конечно, должен был быть проектом обновления, и вот так вот растоптал их. И, конечно, вот почему были репрессии? Потому что колоссальное неверие в человека. Вот христианство верит в человека, в его способность к обновлению, в дух добра и творчества в нем. А вот когда нет веры в человека, подлинной веры в человека, в способность человека, так сказать, и кроме того, в то, что все-таки сказать «да» нужно добровольно. То есть если ты включаешься в какое-то, так сказать, социальное дело, это нужно делать добровольно, по зову души.
Меня совершенно поразил недавно один собеседник, который сказал совершенно парадоксальную вещь, говоря об этой эпохе. Он сказал, что эпоха вот этого напряжения и борьбы по сути говоря, явилась самой благоприятной эпохой для развития церковной жизни, духовной жизни и в том числе интеллектуальной жизни. Мы не получили бы таких мемуаров, дневников, переписки, какой-то литературы, я не знаю, богословских в том числе сочинений, которыми изобиловал вот этот вот период, страшный период с точки зрения человеческой. Мы видим сейчас, когда полные церковные, в том числе свободы, насколько все пришло в упадок. Я уже начал говорить в начале передачи про Станишича, был вот такой поэт. Человек в возрасте 87 лет, то ли это какая-то, я не знаю, особенность восточных людей, то ли это особенность действительно истинных поэтов, людей, совершенно живущих трансцендентным. Он встречался со мной вот буквально недавно, сколько лет он, и говорит: два солнца есть у нас, Сталин и солнце правды, Христос Бог. Ну, как это можно совместить? Я говорю, ты человек православный, и одновременно ты прославляешь. Вот эта вера в какие-то идеалы, которые люди сами построили, она до сих пор, по-моему, у многих преобладает, в том числе и у наших соотечественников.
Я помню, на каком-то... вот на первый ваш вопрос отвечу, что иногда началась перестройка, папа с мамой вышли из-под спуда, их стали снимать, о них стали говорить, и где-то папа так вот общенародно высказал такую мысль, что на самом деле время, власть, оно совершенно не подвластно над внутренней жизнью человека, и что даже вот в эти сталинские советские времена люди влюблялись, жили, создавали семьи и могли жить внутренней жизнью. Это вот к вопросу о том, что вот действительно в такие трудные времена какая-то глубинная духовная жизнь в человеке может происходить, ну, при любых обстоятельствах, как вот задавали каким-то старцам вопрос, что значит счастливый человек? Это счастливое устроение человека. То есть человек может быть счастлив в лагере, в страданиях, он может быть счастлив на войне, он может быть счастлив в семье, он может быть счастлив в любом ситуации, если у него вот это внутреннее устроение. И надо сказать, что папа таким человеком как раз был. И вот это духовное устроение, это и есть счастье для человека. У него было устроение, он даже, в общем-то, его эпитафию, которую он придумал себе на могилу, уже очень давно, он написал, у него такая эпитафия: «Упуская время, жил счастливо». Жил счастливо, или как сказать. То есть он был действительно счастливым человеком. Не потому, что у него было много денег, мы жили достаточно скромно, мы вообще с сестрой получали, как малоимущая семья, бесплатные завтраки в школе, потому что папа работал на какой-то службе раз в неделю, все остальное время он сидел, писал в стол. Маму тоже не печатали, гнали, все эти вот ее федоровские дела. И, в общем, надо сказать, что... И при этом мы были совершенно счастливая семья. Папа прекрасно понимал, что такое малая церковь, семья. Он это очень вощувствовал как раз. И вот из как бы какого-то такого христианского благочестия церковного он это особенно как бы принял, что вот семья – это малая церковь. И в малой церкви, внутри малой общности можно быть свободным, можно быть счастливым, и можно создать совершенно какую-то прекрасную, ну, как сказать, духовную ячейку такую, которой, в общем-то, и малая церковь, семья является, и церковь является в этом многометущемся мире, в котором вот все так может быть тяжело и страшно. Но, тем не менее, христиане, вот они могут быть в своей малой церкви и в церкви, в большой церкви, они могут быть счастливы. И папа был таким человеком, хотя нельзя сказать, что он был очень церковным человеком. Он как-то в церковь, вот он как бы приходил. Для него это был очень важный религиозный опыт. Мы очень вот рады с Настей, что вот как-то вот в конце своего жизненного пути у него были какие-то особые. За две недели до смерти он причащался, он был на прощённое воскресенье в храме. Для него церковь во многом была тоже опытом его семьи. Вот я в 91-м году воцерковилась, поехала на пересечение мощей Серафима Саровского в Дивеево, поняла, что вот я вот как бы верующая девочка, воспитанная в таких вот идеалах, и я всё-таки должна быть внутри церкви. И я как стала активно церковляться, для меня это был такой путь трудный, потому что не все было понятно семье. Тогда папа думал, что буду там светским художником, каким-то гениальным, талантливым, там не знаю каким, и вдруг я себя там, как он говорит, он пишет, ограничивает каноном себя, хочет работать для церкви. Значит, вот как-то он это не очень понимал. Но он всегда очень стремился узнать, как это бывает. Ну да, вот, например, я, значит, поступила в монументальную мастерскую Сурикского института, и собиралась расписывать храмы. мой духовник предложил, у нас было такое село Федоровское в Подмосковье, куда можно там поехать, там разрушенный храм, который восстанавливают, там хотят какую-то сделать небольшую общину около храма, потом это все не сложилось. Но вот можно было взять его себе как бы как проект, чтобы делать оформление этого храма. И надо было туда поехать и сделать обмер. Я говорю, пап, помоги мне, пожалуйста, некого брать. И вот он со мной туда поехал. У него целые огромные измышления в дневниках о том, как он с дочерью поехал на замер этого храма, открыл для себя целую общину. Вот у нас сейчас умерла наша прихожанка, тетя Нюра, которая жила в этом селе, нас там кормила. И вспоминала мне, я вспомнила эту поездку, мне вот отец Аркадий тогда был, теперь владыка Пантелеимона, говорит, ну найди, может, это в записках есть. Я нашла целые, как вот эти бабушки-богомолки, там собираются, вот у меня туда что-то есть, это могу зачитать. Зачитаются, молятся перед обедом, какой-то особый мир, как он там слушает, как я читаю вечерние и утренние молитвы, он размышляет об этих молитвах, находит какие-то удивительные высоты в этих словах. Вот это для него опыт. Через общение со мной какой-то опыт вот такой церковной жизни. И вот за две недели до смерти он тоже узнал, что как раз Настя, мама и Настина дочка Верочка идут в храм на Прощенное Воскресенье. А он не подготовился, накануне не был на службе, не исповедовался, никто в пределах, там все строго. Он говорит, пойду, и я тоже все-таки. И пишет такое размышление. Я как работник 11 часа сегодня. Вечером вдруг Светлана мне закрывает дверь и понял, что они втроем, а я запоздал, регулирую, поздно сообразил. Идешь с нами в церковь, Верка его спрашивает. Ну ладно, ощутил себя отлученным от семейной драхмы, изгой, недопонял. Но показалось, что, может быть, и утром исповедь, и решил, что пойду вместе.
Оказалась удача, проснулся в 7, вот он описывает, как он пошел утром, решил вот это как работник 11 часа. И Верушка, деду скорее, идет исповедь, и мужика из старого пропустили в очередь, и прошел вперед, в пение высокое, песнопение, и потонул в глубину божественную. И вот уже и часу нет, и меня женщины пропускают, уж лжицу, Георгий... И глотаю, целую чашу, и за 30 минут, какая удача, уже все вместе заходим ко Христу. Как радуется Лариса, говорит Светлана, а ты, папочка, молодец, с утра с вами и так далее. И так, по милости Христа, вот это замечательные слова, и мне выпало не быть отлученным, проклятым, но дали догнать в общую жизнь, по милости в общую жизнь, со всеми, а не отлученным, одиноким быть, с народом и со всеми, с народом русским и родными народными. И вот он говорит, ну, главное, что ощутил сегодня, это любимость человечества. Он как раз говорил, как там в храме все были, и малые, и, так сказать, старые все вместе. Вот эту соборность храмовую он ощутил. Но главное, что ощутил сегодня, это любимость человечества, и все люди любимы, и я ими всеми. Снисходительный и принят великодушно во вселенную человеков. Прощен и принят, и кругом мир, любовь, красота, радование. Вселенная прекрасна, вечно есть, и щедра, и без тебя. Всем все даровано и есть, и можешь спокойно исчезать. Он, кстати, очень спокойно относился к смерти, да. Вообще, надо сказать, что ведь это очень важный опыт. Ведь он, когда был молодым, еще до крещения, вот первый период его жизни, он был такой супермен. Себя развивал и физически, и духовно, он ходил в походы, ему это было важно. Кстати, походы он тоже экзистенциально осмыслял. В его жизнеописании есть такая запись, где он пишет «Тур походы как пространство свободы». Потому что действительно, как бы в социуме, вот особенно в этом советском социуме, да, ты, так сказать, стреножен, ты идеологически как-то окорочен, а в походах ты выходишь в вечность, вот эти вечные горы. И там вот эта маленькая группа, это тоже некое соборное целое, да, со взаимопомощью, с как бы с любовью, с вниманием друг к другу и так далее. Он это очень ценил. Но вообще он себя в юности, конечно, и в молодости всегда таким суперменом чувствовал. Он в свое время, например, бросил институт, уехал моряком, плавал 2 года, там на танкере Сумы был матросом, в болгарском селе Твардица работал на сенокосе, то есть он был такой человек полножизни и всегда говорил, вот у него была такая фраза, он говорил, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, да, как нам говорят классики, а я попробую. Вот как я смогу так вот в противовес социуму жить? А вот уже вот этот опыт поздний его, да, уже такой как-то и немощи, когда вот ему, например, помогали, скажем, взойти на ступеньку автобуса или вот в храме, где он ощущал вот это целое верующего народа, он, конечно, давал ему этот опыт общей жизни и любви, но какого-то другой общности, конечно, и он очень много размышляет об этой религиозной общности, храмовой общности, которая совсем не этот мельтешащий социум, а она развернута в вечности друг к другу. И у него есть такая вот еще замечательная, мы это называли записюрьки, он сам записюрьками это называл, и себя, скажем, подписывал свои записюрьки, смиренный раб Гошка Светочкин. Ну, Светочкина Светлана Григорьевна, да, промышлял ее имя, что она Светлана, да, вот этот образ Света Фаворского, потому что она родилась 23 августа, буквально через несколько дней, да, после преображения. Вот у него есть такая запись: «Обитай в первом дне творения». «Обитай в первом дне творения». Вот сейчас я прочитаю, да? «Обитай в первом дне творения». Что это значит? Это значит «обитай в любви», в вот таком восчувствии бытия. Потом у него такая еще была запись: «Коллекционирую моменты опыта благодарения». Вот опыта благодарения, благодарения бытию. Так, то, что особенно как-то было ему важно. Вот это восчувствие мира как храма. И поэтому, он, например, у него была такая молитва-зарядка. Вот, ну, традиционного, скажем, христианина, он утром встает перед иконой, да, так сказать, там зажигает лампадку и молится, да, читает утренние, там, вечерние правила. Что делал Гачев? Гачев выходил, скажем, на улицу, особенно в Переделкино, там выходил в эту нашу переделкинскую рощицу, как он говорил, вот под покров этих вековых сосен, и он делал, значит, вот зарядку и молился при этом. То есть вот он читал молитву, он читал поминовение. Это для него вот эта молитва-зарядка, это был абсолютно такой какой-то религиозный акт. Он так настраивался, каждое утро это было. Понимаете, то есть вот да, вот он буквально молился, понимаете, молился вот во время этих физических упражнений. И у него такое было: ох, как хорошо, вот это вот «Господи помилуй». То есть это была часть вот этого его сопричастности всему миру. Немножко это похоже, он любил вот эту вот Алексея Толстого, Ян Дамаскинова поэту, где, помните, там «благословляю вас леса, поля и горы, и одинокую тропинку, в которой нищий я иду». Или вспомним там Франциска Ассизского, который проповедует птичкам. Вот у Гачева у него было такое восчувствие бытия. Он говорил: «повседневность ты божественна». Это, правда, очень важное качество взгляда на вещи. Потому что, как вот я уже говорила, да, ведь только сатана не любит жизнь.
Ну, мне кажется, это не всем дается. Это нужно иметь такое устроение. Устроение восторженное, торжество жизни. Торжество жизни нужно ощущать. Вы знаете, Анастасия, я о чем подумал? Ведь это тоже милость Божия, что он так ушел из жизни. По-моему, в какой-то своей записи он пишет о том, что не соответствует восприятию вот этот великий дух, свободный, молодой, и немощь человеческая, телесная. Все-таки он, наверное, был избавлен отчасти от страданий телесных именно, да?
Да, это вот тоже интересный такой вот опыт, действительно, такой кончины. Я на самом деле сейчас думаю, очень было тяжело, конечно, когда папа погиб, его сбило волной от электрички, у него один глаз не видел, он неудачно шел через пути, и просто несся поезд, и его подбросило волной, он погиб. Вот. И, конечно, для нас это была очень тяжелая момент переживания, но я сейчас думаю, что на самом деле, вот действительно, Господь его так взыскал, на самом деле, вот в этот момент, потому что, во-первых, вот действительно, он причащался, у него был какой-то удивительный момент хорошего такого строения. Дело в том, что у него действительно был страх таких тяжелых немощей и болезней, когда он будет в тягость другим. Его мама, Мира Семеновна Брук, моя бабушка, ну вот так случилось, это тоже для него было такое серьезное религиозное переживание, она сломала шейку бедра, и 5 или 6 лет она лежала дома. В этот момент у Насти родилась Верочка, папа с мамой, вот они жили в Переделке, но я за ней ухаживала, мне было достаточно сложно, я училась, и поэтому мне очень помогала община, вот приход, в который хожу, община сестрички сестер милосердия. И папа страшно переживал. Бабушка тогда, кстати, крестилась, потому что была некрещенная, и он присутствовал на крещении, для него вот это вот как бы вот такое обращение мамы, от которой, когда мы крестились, у него в дневниках написано: маме ничего не говорить. То есть она же была все-таки коммунистка, вообще она по происхождению еврейка бабушка, поэтому он, вообще вот это было чудо. Но когда вот она заболела, я ей читала Нагорную проповедь, и она мне, интересно, вот тот, который мы начинали, тоже читала папа Нагорную проповедь, она говорила: надо же, я жила в этих идеалах, она всегда говорила. Вот так случилось, что вот она уже там за 6 лет до смерти, она реально крестилась. Но папа всегда говорил, что вот я там, значит, где-то у него тоже в дневниках, я прочла уже после его смерти, вот что-то я там не могу одеться, Лара мне помогает, смотрит на меня обреченным видом, что я тоже лягу как бабушка, и она будет за мной ухаживать вместе со своим сестричеством. То есть, ну это я уже своими словами перефразирую, но он просто реально поймал мой этот взгляд, и у него целое уразумение, что вот бабушка была такая, Лариса там свою молодость загубила, там свое было тоже по этому поводу, хотя это было очень счастливое время жизни, потому что я в это время расписывала храм для сестричества, это был просто какой-то особый опыт, на самом деле, жизни с бабушкой. Папа как-то очень переживал тогда это, но это тоже, значит, так вот, так, поэтому, конечно, его такая кончина, я хочу вот просто еще зачитать, у меня тут как раз заложено, за день до смерти, он погиб 23 марта, а 22 марта весеннее равноденствие. И вот удивительно, он пишет такое. День 22 марта 2008 года. Это вот буквально три записи до его кончины. Дневник его. День весеннего равноденствия, приполовение года. И то-то такое равновесие в душе, баланс, покой, мед во психее, блаженствование. Равно такое состояние, такая работенка мне на дне. Сберечь, не расплескать такое райское и редкостное состояние нутра души, когда ни в какую сторону не зовет, не гонит себя бытие, а как зыбь, легкое колыхание на волнах, блеск игривых лучей. Еще и, кстати, солнышко весеннее слепящее, весна света, это ведь в природе равно нега святаго духа. Ему же тоже понежится охота от трудов серьезности. Весна света – это ему адекватная плоть во природе, воплощение. То есть вот он вот в этой природе, в этом состоянии равноденствия, он уже ощущает благодать святаго духа и ощущает вот такой мир души. Это очень важно, вот, что вот эта запись такая буквально вот накануне его кончины, она вот просто мне очень как бы радует на самом деле, потому что все-таки действительно вот такая смерть, она была для нас ударом, нам было очень тяжело. Но вот оказалось, что вот действительно как-то Господь его освал.
Это не смерть, это уход, и уход к лучшему жизни, и наверняка многие люди, которые чувствуют и ощущают также мир, а я уверен, что такие люди есть. Вообще, мне сейчас очень горестно, я подумал о том, что у нас такие великолепные, современные, отечественные философы, которые до сих пор, ну, не то что не подняты на щит, а как-то мало все-таки мы обращаемся к их записям. Вот дневники Георгия Гачева, они же представляют такую именно национальную, на мой взгляд, ценность. А как сегодня издаются книги?
Ну, вообще сам же он, конечно, мечтал о том, чтобы его вот эта серия «Национальный образ мира», он 17 томов, так сказать, они у него были сделаны, чтобы она вышла такой отдельной серией. Конечно, это было невозможно в 90-е годы, поэтому он в разных издательствах он печатал Англия, Америка, Евразия, Центральная Азия, Кавказ, «Соседи России», у него есть такой том, «Польша, Литва, Эстония». То есть, в общем, эти его интеллектуальные путешествия, мысли и воображения, он, конечно, многое сумел издать. Кое-что осталось неизданным. Например, у него французский образ мира, это такой был у него момент, когда он зимой, как раз только вот родилась Лариса, тебе было сколько-то месяцев, он зимой уезжает в деревню, это тоже очень важный момент, он всегда осмыслял себя, он говорил, Георгий земледелец, поэтому он очень ценил деревенский труд, крестьянскую жизнь, и вот сначала он арендовал избу в деревне Щитово, и вот у него есть как раз такая книжка, семейная комедия «Лета в Щитове», это вот его дневники как раз, когда я только родилась, а когда родилась Лариса, то ему помог его дядя Исаак Семенович Брук, который, кстати, был создателем третьей в мире электронно-вычислительной машины, он был академиком, и он дал ему средства на приобретение дома в деревне. Потому что Гачев очень хотел иметь крестьянскую избу. И вот был куплен дом в деревне Новоселке, где и сейчас мы живем. Это такой некоторый наш семейный рай, где каждое лето мы проводили. А Гачев там жил и в другое время года. Он любил туда уезжать и там работать. Так сказать, и на земле работать, и руками работать, и писать. И вот зимой 72-го, значит, 73-го годов он уезжает в деревню Новоселки, топит там печь, 30-градусный мороз, и размышляет о французском образе мира и о Декарте. И вот у него такой роман мышления рождается зимой с Декартом. У него осень с Кантом, это где германский образ мира, когда он прочитывает критику чистого разума и спрашивает, так ли чист чистый разум, и показывает образность мышления Канта. И такой даже национальный характер, собственно, его философии. И зимой с Декартом. И там у него совершенно потрясающе, он к Декарту обращается немножко как с Пушкиным на дружеской ноге. Он говорит, ну, здравствуй, Декартушка, там он записывает. Вот сейчас мы с тобой встали, дровишек нарубили, значит, печку топим, будем тебя промышлять и так далее. Вот он собеседует с Декартом. Он очень хотел издать эту книгу, этот роман мышления. Делал несколько его версий, но, к сожалению, так он не вышел. Вот в 19-м году, как раз на 90-летие Гачева, тогда вышли две вот таких значимых его книги. Это вот «Зимой с Декартом» и «Философия быта как бытия», вот этот его опыт осмысления повседневности, как вещают вещи, мыслят образы. Это тоже такая вот важная его книга. Сейчас мы переиздаем его такой небольшой цикл лекций, курс лекций «Ментальности народов мира». Он в 91-м году один раз преподавал в Америке, 4 месяца, и он должен был сам себя изложить, так сказать, вот этим студентам американского университета. Он тогда пришел в ужас, он говорил, они ничего не знают. Он привык к тому, что есть какие-то универсалии культуры, которые, ну, любому человеку понятны. А когда он говорит, я говорю Дон Кихот, а у них ужас в глазах, то, конечно, ему было трудно. Но, тем не менее, он сумел их расшевелить, и они писали очень интересные работы. И вот эту вот книжку мы сейчас переиздаем. Ну и, кроме того, сейчас мы делаем как раз такой сборник памяти Георгия Гачева, который как раз так и называется «Упуская время, жил счастливо», где вот его жизнеописание и где тексты о нем. Ну и к столетию Георгия Дмитриевича, вот 5 лет у нас еще, значит, запас, конечно, очень хочется издать собрание сочинений, потому что вот его ведь эти вот тома жизни мыслей, это огромные такие папки на 1000 страниц, где день за днем, где наша эпоха и, так сказать, опыт такого мышления и самостояния в бытии, это чрезвычайно важно.
Все осталось, да?
Все осталось, да. У нас, конечно, большой архив, но это вот такая очень большая и сложная задача. Еще, конечно, что очень бы хотелось сделать, потому что Георгий Гачев, как я сказала, он всегда воскрешал своего отца, Дмитрия Гачева. Вот этот болгарский корень был ему важен. Он ездил очень часто в Болгарию. Он ездил в родовое село Брацигово, которое у отрогов Родопских гор, где вот этот дом Кышта, Гачевых, и он как антей туда припадал к земле, и, кстати, он не узнал этого, но вот уже после его гибели, благодаря как раз нашим болгарским родственникам, которые занимались историей семьи, выяснилось, что у истоков рода Гачевых тоже стоял священник, такой поп Гачо, священник церкви Иоанна Предтечи в селе Брацигово, от которого, собственно, и пошел этот огромный род Гачевых. Я помню, мы когда спрашивали папу, что значит фамилия, он говорил, ну, я не знаю, Гачи это какая-то птица, а это было прозвище вот этого священника, его звали Поп Гач. То есть для него это было важно. И он издавал сочинения своего отца Дмитрия Гачева, и вот написал такое воспамятование об отцах, и хотел писать, и начинал писать большую книгу об отце. Хотел издать его дело Колымское. Вот я, честно говоря, сейчас думаю о том, что обязательно вот к 125-летию со дня рождения моего деда, нашего деда Дмитрия Гачева, в честь которого, кстати, назван папин первенец, Дмитрий Гачев, который живет в Болгарии, вот первый сын от первого брака, сын папы, который очень много делает тоже вот для продвижения наследие папы в Болгарии, вот в Европе, издать, конечно, и колымские письма Дмитрия Гачева снова, и вот эти вот материалы, так сказать, вот этого воспамятования об отцах, которые готовил Георгий Гачев. Для него это было важно. Он всегда говорил, отец во мне, он даже как-то соотносил время своей жизни с временем жизни отца. Он говорил, вот сейчас я ровесник своего отца, потому что Дмитрий Гачев погиб, когда ему было 43 года. 44, да, 43-44. 43 всего еще, потому что это 45-й год. Или начало 46-го, мы не знаем даже точной даты. Но 43-44 года. И вот он говорит, вот сейчас я ровесник отца, у него есть такие жизнемысли. Сейчас я пережил отца. Сейчас я уже гожусь в отцы своему отцу. Это для него был опыт. И более того, вот Лариса очень хорошо говорила о том, как можно в самое трудное время жить вот этой внутренней жизнью. И он никогда не позволял себе унывать. Вот когда у него были моменты уныния у Георгия Дмитриевича, он говорит, я всегда думал о том, вот если бы отцу такое выпало, вот, да, меня выбросили из печати, да, да, там я младший научный сотрудник, получаю маленькую зарплату, но если бы отцу такое выпало, семья, значит, дом в деревне, возможность творчески работать, писать, как бы он был бы счастлив, отцу, который за тачкой, так сказать, погибал. И вот этот образ отца на Колыме, он тоже был таким, знаете, вот проверкой его совести. Кстати, вот еще одну вещь хочу сказать. Ему, как вот этот опыт собеседования с отцом, тоже ему был важен Бахтин, которого, вот, как я говорила, они вернули, так сказать, в культуру вот, вместе с Кожановым и Бочаровым. Гачев ведь говорил, что Бахтин ему всегда был важен своей религиозной составляющей. Сейчас очень много говорится о том, что вот эта концепция полифонии Бахтина, она глубоко религиозна. Она растет из русской религиозной философии, из идей соборности и так далее. И вот Бахтин и Гачев, когда он первый раз оказался у Бахтина, спорили, так сказать, участники этой первой встречи с Бахтиным, стоял ли Гачев на коленях перед Бахтиным. Потому что он в какой-то момент, Гачев говорил, стоял и не стоял, придвинулся к нему, встал на одно колено и спросил Бахтина: научите, как прожить жизнь чисто и абсолютно. Это еще до всякого крещения. То есть он действительно искал веру, он искал вот этой главной опоры в жизни. И есть очень, он как раз в книге «Образы божества в культуре. Национальные варианты» записан его разговор с Бахтиным, где он рассказывает Бахтину, как он хочет писать историю совести, вот понятие совесть. И вдруг Бахтин его спрашивает: а на что вы обопрете совесть? Гачев задумывается. Бахтин продолжает: для меня это Бог. Вот совесть можно опереть на Бога. Кстати, вспомним слова Достоевского: совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. Ну, дальше у них идет разговор, и Бахтин понимает, что Гачев еще не готов на Бога опереть совесть. Это еще первый период его жизни, и он говорит: тогда пишите так, как если бы совесть была бы последней инстанцией, то есть как вот этот, как бы глаз Бога в человеке. То есть мы понимаем, как еще и даже в советское время вот этот вот диалог с людьми, так сказать, вот этой, в том числе и дореволюционной эпохи, наследниками русской религиозной философии, тоже вот питал, конечно, это движение Гачева к вере.
Ну, перефразируя апостола, это и был неведомый Бог, да, для него неведомый. Совесть тогда уже.
Мне немножко трудно так, поскольку Анастасия тоже философ и филолог, и по стопам родителей, мне труднее как бы формулировать, вот обобщать, я проще могу какие-то воспоминания просто рассказать. И, коль затронули тему Болгарии, и вообще у меня с папой есть несколько вот таких воспоминаний, когда мы где-то были вдвоем. Вот именно и это у него отражено во всех его записюрках, что вот именно мы как-то проникались друг другом и с другом что-то такое делали, и вот уже во взрослом возрасте, когда уже я была какая-то уже независимая личность, непривязанный ребеночек к нему, а именно вот я была Лариса, которая для него была интересна, и он как вот мой отец. Вот я уже рассказала, как мы ездили в это Федоровское с ним обмерять храм, а была еще такая поездка с ним в Болгарию в 2000... в каком году, я не помню, в пятом, наверное, или четвертом году, где-то за 3 года до его смерти, я была тоже еще загружена, не хотела ехать, мне мой духовник сказал: ты должна поехать ради папы. Он ехал туда, от Аркадии, да, ну, теперь владыка Пантелеймон, да, и он тогда получал какую-то премию Тырновского университета, и мы жили у Ганда, а мы жили у его сына, у моего брата, у Димы в Софии. И вот тоже там несколько таких вот моментов было очень замечательных, значит, первый, что я там, значит, все рвалась изучать какие-то памятники и решила пойти в церковь недалеко, в воскресный день, недалеко от Диминого дома. И оказалось, что это храм Архангела Михаила, и там престольный праздник. Это день был Архангела Михаила, 21 ноября. Я, значит, там, ну, вообще, к сожалению, болгарская церковь, она так, в ней такой упадок евхаристической жизни, я там выпросила, чтобы меня причастили, мне дополнительно вынесли ее чашу из алтаря, отдельно меня поисповедовали, то есть там никто даже не причался в этот день. Я подхожу к бабушке там за ящиком, говорю, ну, там на ломаном русско-болгарском языке: бывает ли у вас крестный ход на престольный праздник? Потому что сегодня праздник Архангела Михаила. Он говорит: ну, хочешь, обойди вокруг храма сама. И у папы целое размышление по поводу болгарского логоса по этому поводу. Сейчас я найду. Вот он пишет, что Лариса с утра пошла в церковь, тут имени Архангела Михаила, и оказалось, что сегодня престольный праздник. Лариса спросила у сослужительницы, будет ли крестный ход, как это принято в русских храмах в их престольный день. Нет, ответила та, у нас такое лишь на Пасху. Как же так, удивилась Лариса. Так обойди вокруг храма своим ходом. Это мне служитель говорит. Я восхитился, здравым смыслом и трезвым рационализмом простой болгарки. Раз, по-твоему, нужен крестный ход, так проведи его обход индивидуальный. Вот способность воображения нестандартных путей в Болгарии. Кто более индивидуалист и себе на уме, и из «я» умозаключает, нежели русский человек, который более поступает, как все. Такое вот его размышление. Дальше, я помню, мы с ним, значит, когда были в Тырново, потом какой-то, значит, поэт Радко Радов нас возил по окрестным монастырям с каким-то поэтом, которого там что-то он сидел в каком-то доме для больных людей, его взяли с собой в каком-то там халате, и мы ездили там, значит, по каким-то монастырям, смотрели на природу, просто вот были рядом, это было удивительное воспоминание такое, пребывание с папой. И в эту же поездку в Болгарии исполнилось 100 лет бабушке как раз вот, которую бабушке Мирибрук, и в Болгарии есть такой удивительный обычай, вот, называется он жалейки. Такой обычай, что на праздники папа писал какие-то записюрки, какие-то, это, а тут, говорит, пишет Лариса, по болгарскому ритуалу просит написать меня жалейку. Что это такое? Когда в Болгарии умирает какой-то человек, на день смерти, на 9 дней, на 40 дней, на год, пишут такие листовки, спомен такого-то человека, фотография, он был такой-то, такой-то, и вешают на дверях домов, того дома, где он рядом жил, чтобы люди, проходя мимо, за него помолились и вспомнили. Эти листовки назывались жалейки. Я говорю, пап, давай сделаем жалейку памяти бабушки 100 лет. Ну, Дима сказал, да вы сумасшедшие, даже брат старший, кто помнит бабушку? Я говорю, нет, давай по традиции. Папа вдохновился, написал жалейку, значит, целое о том, о бабушке, о том, как они встретились с дедушкой Дмитрием, как она была верна, издавала коломенские письма, как она любила Болгарию. Мы поместили фотографии дедушки с бабушкой на эту жалейку, написали спомен 100 лет, значит, Мира Семеновна Брук, и пошли, значит, к нашей знакомой, которая перевела это на болгарский язык. Тоже мог Байкикиева, такая папина с детства, тоже дочка болгарского политэмигранта. И мы распечатали несколько экземпляров этой жалейки. Мы ее повесили в университете на двери дома Димы, передали Моке там куда-то повесить, и несколько штук забрали в Москву. Вот такой вот у нас был акт памяти бабушки и вот такого как бы единения с болгарской традицией вот этих жалеек, памяти о людях, того, что вот как бы это маленькая общность, болгарский народ, вот они все родные. Вот ты повесил жалейку, и кто-то помолился, он себя чувствует, как будто вот единая малая семья такая.
К великому сожалению, заканчивается наша передача такая сумбурная, такая яркая, такая характерная, очень-очень-очень яркая, я думаю, как и сегодняшние дни пасхальные. Но я вот чему удивляюсь, дорогие мои собеседницы, насколько нам предлежит счастливое занятие. Вы сказали об издании предполагаемых трудов. Это ведь великое счастье, это величайшее счастье, когда ты пытаешься дать современникам и потомкам прикоснуться вот к этому богатству.
И мы завершаем сегодняшний разговор о Георгии Гачеве такой его записью, записюлькой «Христос воскресе», которая написана как раз в день Пасхи 8 апреля 2007 года.
«Христос воскресе, воистину воскресе, так днесь! Как славно это – приобщиться к радованию всех людей, к общей жизни! А не в своей кастрюле, капсуле бултыхаться, в рыпанье их переживаний и соображений. И когда вчера по телеку смотрел обряд пасхальный, крестный ход, песнопение, возгласы, чтение патриарха из Иоанна Златоуста о работниках и первого и последнего часа, что всех приемлет Господь в радость свою, и кто постился, и кто не постился, как я нечисто. Но что же возвышеннее такого душенастроения существ на земле? И когда озаренные радостью лица женщин под платочками, подтверждающими сиянием глаз, что воистину воскрес, в душе такой порыв ко благу, в любови ко всем заощущал такую теплоту, как разгорается в сосуде моем самое лучшее, что в нем заложено, искра Божия, что и меня в костер любви в неопалимую купину притворить может». Стать соисточником блага, творения в бытии. И приоткрылось мне величие именно веры в то, что так и может, должно быть, что воскрес. И тут же подтверждение из ума, из рацио, во истину воскресе. Вера ведет за собой, волочит упирающегося осла, сомневающийся прозаический рассудок, но налицо... Народ, люд, охваченный верою и надеждою, в самое прекрасное и превосходное, что может быть в бытии, воскресение первенца из существ благих, Спасителя, озаренное человечество, просолнечное, излучающее благо из костра веры, воочию и водушию труд веры и результаты я видел, воспринимал и в себе пламешек ее ощутил, возгоревшийся, порыв надежды, что воистину, что так и есть, тождество мига возгласа воскрес с вечностью бытия, как молния пронзает мгновенно пространство с неба до земли, и в этом луче, снопе света, и я, и дух, и сосуд мой пребываем, сею субстанцию наполнен. Ну, это слова, я думаю, они очень созвучны пасхальному посланию святителя Иоанна Златоуста. Дорогие радиослушатели, я благодарю моих собеседниц Анастасию и Ларису Гачевых, которые сегодня вместе со мной почтили память своего отца Георгия Гачева, философа, литературоведа, эстетика, человека, который, как вы слышали, сопереживал божественные моменты на тождественном, наверное, уровне очень многим нашим выдающимся мыслителям, богословам, писателям. И вот это торжество света, торжество разума, торжество жизни, я думаю, сегодня изливалось из каждого слова, которое было произнесено в нашей студии. Я благодарю моих собеседниц и надеюсь, что путь к открытию Георгия Гачева только начинается.